Она страшно оживилась, припала ко мне, обвивая мою шею, и сказала: «Я погибаю вместе с тобою. Утром я буду у тебя». И вот последнее, что я помню в моей жизни, это полоску света из моей передней, и в этой полосе света развившуюся прядь, ее берет и ее полные решимости глаза. Еще помню черный силуэт на пороге наружной двери и белый сверток. Я проводил бы тебя, но я уже не в силах идти один обратно. Я боюсь. Не бойся. Потерпи несколько часов. Завтра утром я буду у тебя». Это и были ее последние слова в моей жизни.
Вдруг сам себя прервал больной и поднял палец.
«Беспокойная сегодня лунная ночь».
Он скрылся на балконе. Иван слышал, как проехали колесики по коридору, кто-то всхлипнул или вскрикнул слабо. Когда все затихло, гость вернулся и сообщил, что и 120-я комната получила жильца. Привезли кого-то, и он все просит вернуть ему голову. Оба собеседника помолчали в тревоге, но, успокоившись, вернулись к прерванному рассказу. Гость раскрыл было рот, но ночка точно была беспокойная. Голоса еще слышались в коридоре, и гость начал говорить Ивану на ухо так тихо, что то, что он рассказал, стало известно одному поэту только, за исключением первой фразы.
«Через четверть часа после того, как она покинула меня, ко мне в окна постучали».
То, о чем шептал больной на ухо Ивану, по-видимому, очень волновало его. Судороги то и дело проходили по его лицу. В глазах его плавал и метался страх и ярость. Рассказчик указывал рукою куда-то в сторону луны, которая давно уже ушла с балкона. Лишь тогда, когда перестали доноситься всякие звуки извне, гость отодвинулся от Ивана и заговорил погромче.
«Да, так вот, в половине января, ночью, в том же самом пальто, но с оборванными пуговицами, я жался от холода в моем дворике. Сзади меня были сугробы, скрывшие кусты сирени, а впереди меня и внизу слабенько освещенные закрытые шторами мои оконца. Я припал к первому из них и прислушался. В комнатах моих играл патефон. Это все, что я расслышал, но разглядеть ничего не мог. Постояв немного, я вышел за калитку в переулок. В нем играла метель. Метнувшаяся мне под ноги собака испугала меня, и я перебежал от нее на другую сторону. Холод и страх, ставший моим постоянным спутником, доводили меня до исступления. Идти мне было некуда, и проще всего, конечно, было бы броситься под трамвай на той улице, в которую выходил мой переулок. Издали я видел эти наполненные светом обледеневшие ящики и слышал их омерзительный скрежет на морозе. Но, дорогой мой сосед, вся штука заключалась в том, что страх владел каждой клеточкой моего тела. И так же точно, как собаки, я боялся и трамвая. Да, хуже моей болезни в этом здании нет, уверяю вас».
«Но вы же могли дать знать ей, — сказал Иван, сочувствуя бедному больному. — Кроме того, ведь у нее же ваши деньги, ведь она их, конечно, сохранила».
«Не сомневайтесь в этом, конечно, сохранила. Но вы, очевидно, не понимаете меня. Или, вернее, я утратил бывшую у меня некогда способность описывать что-нибудь. Мне, впрочем, ее не очень жаль, так как она мне не пригодится больше. Перед нею...»
Гость благоговейно посмотрел в тьму ночи.
«Легло бы письмо из сумасшедшего дома. Разве можно посылать письма, имея такой адрес? Душевнобольной. Вы шутите, мой друг? Нет, сделать ее несчастной, на это я не способен.